Каждый вторник в 11 утра. Прямой эфир из Владивостока. Тошкин Василий Рюрикович. Самое сокровенное знание только на Аюрведа Радио и только для вас. Дорогие радиослушатели, рада приветствовать вас на волнах Аюрведа Радио. Итак, давайте сегодня начнем наши прекрасные утренние эфиры. С нами Тошкин Василий Рюрикович, специалист в области ведической культуры, филолог, востоковед. Мы продолжаем семинар «Самое сокровенное знание» и тему, которую мы не смогли рассмотреть на прошлой неделе, «Веды и христианство. Часть третья». Все это в прямом эфире из Владивостока. Здравствуйте, Василий Рюрикович.
Здравствуйте.
Связь прекрасна, вас слышно замечательно. Итак, давайте приступим.
Хорошо, я приношу свои извинения за то, что в тот раз по техническим причинам у нас не состоялась лекция, хотя она началась, ну вот так случилось. Надеюсь, что сегодня у нас эфир поддержит пространство, и мы закончим эту тему, непростую, но тем не менее актуальную. Итак, мы продолжим сравнительный анализ ведической традиции христианства. А в связи с тем, что некогда распространенный на Руси ведизм вновь стал возрождаться, причем не только в нашей стране, но и по всему миру. Ведизм – это не индийская культура, это универсальная культура, основанная на знании, на древнейших писаниях Земли в Ведах. И возрождение этой ведической культуры наблюдается в том, что все больше людей начинают понимать реальность закона кармы, реинкарнации. Эти слова стали практически уже расхожими. Люди очень часто пользуются словом «гуру» в разных смыслах. Ну, то есть такая ведическая терминология проникает, эти сюжеты проникаются чаще и чаще в кинематограф. Все больше и больше людей становятся вегетарианцами. Повсюду нарастает интерес к аюрведе, ведической архитектуре, васту, к ведической астрологии. Магазины эзотерической литературы, атрибутики с успехом торгуют индийскими благовониями, дисками с ведическими мантрами на все случаи жизни, статуэтками ведических богов. Все больше людей пытаются заниматься той или иной формой йоги. И чтобы правильно понимать все эти вещи, необходимо получать информацию из первоисточников, изначальных вед, которые лучше всего сохранились именно в Индии. И в этот раз мы поговорим о некоторых вопросах, связанных с некоторыми общими моментами. Я сначала забегу вперед немножечко, чтобы не забыть эту мысль. Вот, и скажу о том, что в самом конце Евангелия есть эта известная глава Откровения Иоанна, Апокалипсис так называемый. И там есть одно интересное предсказание, которое довольно удивительно переплетается также с предсказанием, которое содержится в ведическом тексте Шримад-Бхагаватам, в последнем тексте Шримад-Бхагаватам, в последней песне Шримад-Бхагаватам, которая называется «Эпоха разрушения». Вот. И я уже говорил как-то о том, что вот эта идея библейская от начала мира до вот этого судного дня, завершения, это на самом деле с точки зрения вед не история всего человечества, а это история всего лишь одной эпохи, в которую мы с вами живем, эпохи Кали-Юги. И вот в этой последней главе Апокалипсиса и в последней главе Шримад-Бхагаватам говорится о том, что в конце этой эпохи появится воплощение Бога, так называемый всадник на белом коне, который, согласно Евангелию, значит, поразит всех своим оружием, которое есть Слово Божье. Вот. И он, там, где он скачет, он уничтожает все вот это вот демоническое население, которое практически, в которое превратится человечество к концу этой эпохи. Вот. И остаются только вот, так называемые какие-то избранные 144 тысячи, у которых, прошу заметить, какие-то особые печати божественные на лбу, и которые поют какую-то песню, которую не знает никто, кроме них. Вот. И интересно, что в Шримад-Бхагаватам тоже говорится об этом всаднике, его там называют именем Калки-Аватар, который, значит, скачет и уничтожает все это демоническое население, которое уже, в принципе, не восприимчиво никаким образом к духовному знанию. Вот. И остаются только личности, которые поют его святое имя. Вот, то есть такие вот интересные перекликаются параллели тоже с такими знаками. Если кто-то из вас видел, допустим, людей, представителей ведической традиции, они на лбу ставят такой знак, от печать белой глины, называется знак Тилаки. Вот, принадлежность к, как бы, когда люди отождествляют себя с тем, что они являются слугами Бога, эта печать является своего рода отпечатком стопы Господа у них на лбу. Вот такая интересная параллель также между христианской традицией и ведами. И сегодня больше мы будем говорить на другую, чуть более такую утилитарную, прикладную тему. Это отношение обеих традиций к вопросам питания, вегетарианства, насилия. Я уверен, что, конечно же, на Аюрведа Радио без меня уже эту тему говорили в таком чисто прикладном аспекте Аюрведы, но я буду говорить на эту тему с позиции именно сравнения двух традиций. Ведическое и христианство. То есть это та же тема, но под другим углом немножечко. Итак, одна из наиболее известных библейских заповедей гласит «Не убий». Однако по поводу этой краткой и однозначной фразы идет много дебатов. Нельзя убивать только людей или также животных. И, как ни странно, в Индии, совсем не христианской стране, больше всего в мире вегетарианцев, которые следуют этому христианскому принципу, правилу. А вот в тех странах, где многие люди считают себя христианами, с этим правилом все не так однозначно. Вегетарианство связано не только со здоровьем, этикой и кармой, но и с нашим состоянием сознания, с духовными перспективами. Ведь смысл духовной практики состоит в том, чтобы наши каменные сердца, в конце концов, стали мягкими, и мы смогли почувствовать божественную любовь. Но когда человек прямо или косвенно участвует в насилии, его сердце ожесточается, а огрубевшим сердцем невозможно ощутить тонкие духовные эмоции. Поэтому заповедь «Не убий» напрямую связана с нашим духовным развитием, и потому вегетарианство является практическим воплощением этой заповеди. То есть очень важно понять такой момент, что насилие существует не только вот в прямой форме, что кто-то кого-то убивает, а насилие может существовать в пассивной форме. Допустим, человек может быть такой, знаете, тихоня, мухи не обидит, но если он питается мясом, то это обозначает, что он косвенно поддерживает насилие, потому что он платит за то, чтобы кто-то для него убил другое живое существо. Сам, может быть, он и не решится на это. Вот. Но современная промышленность так все устраивает, что человек видит просто такой же готовый продукт, какой-то полуфабрикат, кусок мяса, и человек даже не задумывается о том, что это часть чьего-то тела. Ему кажется, что это просто вот такой продукт. Он не чувствует всей предыстории появления вот этого куска мяса на прилавке, что предшествовало этому. Бойня, все эти муки и так далее, вся эта кровь. Итак, если человек даже впрямую не участвует в насилии, но является потребителем этих продуктов, то, как говорится, этот спрос, он и рождает предложение. Если бы не было спроса, если бы был бойкот на эти продукты, то эта промышленность просто бы разорилась, никто бы не покупал их продукты. Поэтому потребители, даже если, как им кажется, впрямую в насилии не участвуют, они косвенно участвуют в нем, своим спросом поддерживая вот этот вот кровавый бизнес. Очевидно, конечно, что полностью избежать насилия в этом мире просто невозможно. Но есть насилие неизбежное, а есть насилие неоправданное. К неизбежному насилию относятся самооборона, например, или вынужденное наказание преступников. Иногда неосознанное насилие, когда мы случайно причиняем кому-то боль, нигде не ставя этого в планах. А к неоправданному насилию относится сознательная агрессия и эксплуатация, убийство животных цивилизованными людьми. Заметьте, я не случайно сделал акцент на определении «цивилизованный человек». Потому что это слово обозначает не просто человека, умеющего читать, писать, обращаться с компьютером, а того, кто знает высшую духовную цель жизни. И вот такой цивилизованный человек на древнем ведическом языке, на санскрите, называется термином «ария». Противоположностью этого понятия является «млечха» или «варвар». Коротко об этих людях я уже упоминал, когда рассказывал о ведической версии истории об Адаме и Еве, если вы помните. И главная особенность этих вот млечих или варваров не в каком-то внешнем виде особенном, а во внутренней устремленности сознания. То есть этот человек может внешне вполне культурно выглядеть, но если смысл его жизни – наслаждение внешних чувств тела, тогда он отличается от животного только лишь образом жизни. Вот. А цивилизованный человек должен отличаться от животного не только образом жизни, но и целью жизни. Вот это очень важно понять. То есть, смотрите, сейчас люди отличаются от животных техническими какими-то приспособлениями, большим комфортом жизни. Но если смысл жизни такой же, как у животных, наслаждение внешних чувств, то это обозначает, что мы только образом жизни отличаемся. Предположим, собака бежит на четырех ногах, мы можем ехать на четырех колесах. Но если мы едем в том же направлении, с той же целью наслаждать свои чувства тела, то это только отличие в образе жизни. А смысл в том, что у человека должен быть совсем другая цель жизни, а не просто образ жизни, то есть другое направление. Так вот, если человек, который знает о высших целях жизни, то есть ария, но вследствие привычки или дурного общения и воспитания прямо или косвенно участвует в насилии, вот ему это очень сильно помешает прийти к высшей цели. Потому что, убивая других, мы неосознанно убиваем в себе способность любить. Убийство животных в пищу является более или менее простительным для дикарей, понимаете? У которых охота, рыболовство – это единственный способ выживания. Но это совершенно неприемлемо для современного человека, который имеет большой выбор продуктов и развитое сознание. Вот, то есть то, что простительно для одного, то непростительно для другого. Эти, предположим, дикие какие-то люди, дикие племена – это еще не совсем цивилизованные люди. Им достаточно трудно объяснить какие-то тонкие такие вот детали. У них нет развитой философии, развитой культуры, развитого искусства, развитого философского понимания. Вот они живут как бы такие промежуточные формы жизни. Вот более или менее они еще близки к животным, поэтому для них такие вещи простительные. Но вот для ария, причем заметьте, что ария – это не национальность, ария – это уровень сознания. Вот, предположим, ария – это, другими словами, можно сказать, интеллигент. То есть человек, который у которого развитый разум. Не просто такой, вот, знаете, приземленный человек, который чувствами живет, а именно ария – это интеллигент, разумный человек, знающий высшие ценности жизни. Если вот разумный человек потакает себе в таких низменных склонностях, как, предположим, тоже насилие в форме несоедения и так далее, то мало того, что там какие-то вопросы здоровья страдают, этики и так далее, самое главное, что страдает, это именно вопрос сознание, то есть сознание такого человека притупляется, огрубляется, и оно становится невосприимчивым к вот этим вот тонким метафизическим истинам, пониманию Бога, служению, к тонким таким вот чувствам, эмоциям, ради которых, собственно говоря, человеческое развитие-то и должно идти. Вот в этом смысл. И поэтому в изначальной конституции человеческого общества есть такой свод законов в ведах, называется Ману Самхита. Там говорится, что хотя мясоедение, привязанность к интоксикациям, таким как табак, алкоголь и сексуальным излишествам, является естественным для обусловленной души и потому не подлежит осуждению, тем не менее, пока человек не оставит всего этого, ему не достичь высшего совершенства жизни, любви к Богу. Такова одновременно лояльная и категоричная позиция вед. То есть, смотрите, с одной стороны, вот этот текст Ману Самхита говорит о том, что вот эти все наши слабости и пороки, они объяснимы, и они вполне естественны для обусловленной души, для тех, кто живет в этом материальном мире, для тех, на кого действуют эти вот качества невежества и страсти. То есть это объяснимо и понятно. Но если человек хочет достичь высшей цели жизни, он должен постараться от этих вещей избавиться. То есть, с одной стороны, веды проявляют и лояльность понимания к этим всем вопросам, с другой стороны, они ставят такие категоричные условия. Ты можешь так жить, хорошо, какими-то там своими аскезами, ритуалами, чем-то еще, можно искупать эти грехи, которые мы совершаем. Вот. Но это топтание на месте, шаг вперед, шаг назад и так далее. Вот, бег на месте. Но если человек хочет духовно развиваться, то для этого уже необходимо постараться от этих вот всех низменных вещей избавиться. Вот в этом весь смысл. Итак, деда объясняет вот это вот отношение свое именно таким образом. Веды настоятельно рекомендуют цивилизованному человеку бескровную диету. Как это, интересно, можно подтвердить цитатами из Библии. В самом начале книги «Бытия» написано, цитата, «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам все будет в пищу». В послании к римлянам сказано, «Ради пищи не разрушая дела Божьи». Лучше не есть мясо и не пить вина. А в пословицах, в приложении к Библии тоже говорится, что пьянящие напитки приводят к насилию и отвлекают человека от Бога. А смысл религии состоит в том, чтобы привлечь человека к Богу, а не отвлечь. То есть однозначно, что в Духовном Писании такие рекомендации могут появиться только в связи с духовными целями, ни с чем другим. Замечено, что разная пища по-разному влияет на наше сознание. Согласно ведам, вегетарианская пища несет в себе энергию благости. Она умиротворяет, просветляет человека. Пища слишком острая, сухая, горячая, несет в себе энергию гуны страсти. И она излишне возбуждает человека, приводя к воспалительным процессам внутри физических органов и также к воспалению ума, психики тоже. А пища, которая добыта путем убийства животных, а также птица, рыба, яйца, несет в себе энергию невежества. Она отупляет человека, приводит к застойным процессам в организме. Например, согласно Библии, Иоанн Креститель ел только мед и простоквашу, чтобы отличать добро от зла. Это означает одну простую вещь, что определенная пища может так негативно повлиять на наше сознание, что мы не будем даже способны отличить добро от зла. А когда, например, голодному апостолу Павлу предлагали съесть мясо, он сказал, «Век не осквернюсь». О каком осквернении он здесь говорит? Очевидно, что речь идет о внутреннем осквернении, связанном с тем, что невозможно съесть мясо, никого не убив, прямо или косвенно, потребляя продукты насилия. Все христиане знают, что есть мясо – это плохо. Ведь во время 40-дневного поста от него воздерживаются. Зачем? Чтобы очиститься. Если за 40 дней можно как-то очиститься, то насколько это очищение будет сильнее, если этому правилу следовать всю жизнь? И не странно ли воздерживаться от мяса ради очищения на 40 дней, а потом опять превращать свои организмы в так называемые ходячие кладбища, в которых находятся останки мертвых тел этих убитых животных. То есть причина, по которой люди так бездумно совершают неоправданное насилие, это искренняя уверенность в том, что животные не имеют души или они специально предназначены нам в пищу, и потому их убийство не греховно, так думают люди. Вот. Но мы просто, пользуясь здравым смыслом, можем понаблюдать за теми же самыми животными и увидеть, что это не какие-то просто заводные машинки, это живые существа. Если вы погладите кошку, она будет мурлыкать, ласкаться к вам. Если вы ударите ее или будете против шерсти гладить, она будет кусаться или убежит. Вот. То есть очевидная ее реакция. Она радуется чем-то там, она недовольна. Отберите у нее котят, она будет проявлять недовольство, беспокойство. Вот. То есть у них есть определенные эмоции, определенное какое-то понимание, пускай примитивное. Это говорит о том, что это не просто биологическая какая-то машина. Это живые существа со своими какими-то эмоциями. Но естественно, что все они, как бы так сказать, пригашены этими вот внешними их такими невежественными телами. Если думать, что есть разные души, какие-то важные и неважные, тогда легко оправдать любое насилие. В книге «Бытия», в Библии, Бог говорит, что во всех живых существах, в воде, в небе, на суше, есть живые души. Для обозначения души животного там использовано точно такое же слово, что и для души человека. То есть язык – это очень важный индикатор культуры. То есть если бы принципиально отличались эти души, одна выше, другая ниже, были бы совершенно разные слова, другой термин был бы. Вот. Но поскольку один и тот же термин использован для обозначения души животного и души человека, это значит, что все души равны. Животные также радуются, печалятся, чувствуют боль и наслаждение. Просто их сознание сковано карма их прошлой греховной жизни в виде их низших тел. Животные – это своего рода заключенные души, чья жизнь на время отбывания наказания весьма-весьма ограничена. Поэтому в Библии говорится, что мы должны иметь любовь и сострадание к братьям нашим меньшим, а не убивать их. Человеку дана определенная власть над животными, но это не значит, что санкционировано насилие. Потому что животные могут служить человеку, они могут пахать, возить грузы, охранять, давать молоко, давать шерсть. Веды говорят о том, что в разных телах находятся качественно равные души, но временно по-разному обусловленные. И отсюда вытекает идея ненасилия. И вот пока этот момент не будет ясно и правильно понят, то трудно будет понять все остальные аспекты духовной жизни. С этого момента начинаются все расхождения в философии. Потому что если оправдывается неоправданное насилие, то происходит ожесточение сердца. А это противоречит главному принципу духовной жизни – очищению и смягчению сердца. Потому что любовь не может жить в жестком сердце. Это совершенно четко и ясно нужно понять. Вот, то есть за всеми этими вещами, мясо и так далее, стоит не просто желание запретить что-то такое, а это как раз забота о нашем сознании. В конце концов, существует, особенно сейчас, очень много заменителей. Пожалуйста, существуют там соевые заменители, соевая колбаса, всякие там разные какие-то паштеты, сосиски, что хотите. Это фактически они имитируют этот же самый вкус, кто к нему привязан, но это бескровная диета, за ней нет никакого насилия. Вот, поэтому для людей сейчас есть, в принципе, здоровая альтернатива. Вот эти все соевые заменители того же самого, они могут нормально помочь человеку получить те же самые вкусы, но при этом не участвовать в насилии. Итак, насилие иногда неизбежно и необходимо, но только не в вопросах питания. Например, ранние христиане в большинстве своем были вегетарианцами. Эта традиция стала вырождаться примерно в начале 4 века новой эры под давлением императора Константина, поскольку Римская империя решила сделать христианство государственной религией. Оно должно было стать максимально социально приемлемым, и потому в приказном порядке началось снижение стандартов определенных. Вот, то есть стали все эти вопросы, связанные с вегетарианством, убирать. Но поскольку духовный прогресс – это технология, и из нее нельзя выбрасывать никаких элементов, то, естественно, что как только эти все элементы стали устранять, то технология сама по себе пострадала. Вот представьте себе, что в технологии мы что-то там заменим или уберем, и она не будет работать, она не будет давать на выходе нужного результата. Поэтому само христианство больше всего внутренне пострадало от этой и других всевозможных редакций. Но, несмотря на все эти аргументы, кто-то может возразить известной фразой, что не важно, что мы там едим, как говорят, не важно, что входит, важно, что выходит. Такая есть фраза. Но вот на это один очень остроумный проповедник сказал, что если они считают, что не важно, что входит, но пусть попробуют есть то, что выходит. И тогда сразу же выяснится, что на самом деле очень важно, что входит, что люди на самом деле очень разборчивы, не будут есть, что попало. Теперь необходимо прийти к другой теме, сравнение тоже некоторых понятий. Это необходимо понять отношение между личностью Иисуса Христа и личностью Кришны. Имена эти удивительно похожи. На греческом имя Христос звучит как Кристос, очень похоже на Кришна. И это не случайно. Потому что веды единодушно провозглашают Кришну или Вишну. Вишну – это аспект могущества Кришны, Верховным Господом. В Бхагавад-гите, в 9 главе, в 17 стихе, он сам говорит о себе. Я — Отец и Мать этой Вселенной. Я — опора и прародитель. Я — цель познания. Я — тот, кто очищает. Я — слог Ом в ведических мантрах. Я также источник четырех вед. Так, таково положение Кришны, то есть источник всего. А каково же положение Иисуса Христа? Сам он неоднократно называл себя Сыном Божьим, но в Евангелии от Иоанна он говорит о себе так. «Я и Отец одно». Означает ли это то, что Христос – это сам Бог Отец? Если да, то почему в той же главе от Иоанна он сказал «Отец мой более меня»? Противоречий не будет, если мы правильно поймем соотношение Бога и его различных воплощений. Христос сам все это замечательно объясняет в том же Евангелии от Иоанна. Он говорит, разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, Отец, пребывающий во мне, творит дела. То есть, как бы Он, Христос, является проводником вот этой вот высшей божественной воли. И в этом смысле Он един с Отцом, как бы, единое дело. Одно дело делается, одна тема идет, в этом смысле единство. Тем не менее, Он остается отдельной личностью, потому что мы говорили уже до этого, что Он говорил, я сяду по правую руку от Отца моего. Если Христос и Бог это одно и то же, каким образом Он садится по правую руку от самого себя? То есть, очевидно, что это единство Христа с Богом, не буквально, а на духовном уровне, что делают одно дело, Христос является посланцем Бога. Вот при этом он остается его сыном, его представителем. То есть такое одновременное единство и отличие. По ведам Христос относится к категории Шакти Авеша Аватар. Это живых существ, которые уполномочены Богом на определенную миссию и наделены для этого сверхъестественными энергиями, особым могуществом. И поэтому они одновременно едины с Богом, в смысле общего дела, но отличны от Него, оставаясь Его частицами. Это можно сравнить с таким примером, как вот Солнце и его лучи. Можно сказать, что Солнце, с одной стороны, едино с лучами, потому что лучи без Солнца не существуют. С другой стороны, лучи и Солнце – это не совсем одно и то же, потому что Солнце находится в небе, а лучи проникают дальше. То есть, с одной стороны, существует единство, с другой стороны, некоторое отличие. Итак, вот такой хороший пример помогает нам понять положение Христа и личности Бога. Приход самого Иисуса, или как его называют еще Иша, Сын Бога, предсказан в ведическом тексте Бхавишья Пурана. Там есть такая фраза, которая гласит, «В начале Кали-юги, нашей эпохи, придет святой Ишапутра, Сын Бога, или Иисус, Сын Бога, и сын Кумари, Девы Марии. Кумари буквально в санскрите обозначает девушка-девственница. Вот. И также вот в этом слове Кумари содержится Мари. Кумари. Мари – это как Дева Мария. То есть в начале Кали-юги придет святой Ишапутра, сын Бога, и сын Кумари Девы Марии, и будет проповедовать послание Бога к западу от реки Инд в стране варваров. Он будет распят, но воскреснет. И такая стата в Бхагавадгите Пуране, это в книге предсказаний ведических дается. Вот, то есть это миссия Христа, так вот коротко, но отмечена в ведах. И также уже в заключении этой темы необходимо сказать о том, что у каждой традиции, это вот самый такой сложный, пожалуй, для понимания момент, есть понятие о своей исключительности, такая некая, знаете, ревность веры, что мы лучше всех, у нас что-то там самое лучшее знание, понимание, процесс и так далее. И это вполне естественно, потому что нет многих религий, но есть лишь разные версии единого духовного пути, окрашенные различными национальными, языковыми особенностями разных народов. Тем не менее, на поверхности все выглядит так, как будто религии спорят друг с другом за превосходство. Христиане скажут словами Иисуса, что никто не приходит к Отцу, кроме как через меня. А сторонники вед скажут словами Кришны. Кришна сказал в Бхагавадгите. Те, кто с верой поклоняется другим богам, на самом деле поклоняются мне одному, но делаются не так, как полагается. Мусульмане скажут, что нет Бога, кроме Аллаха, его пророка Мухаммеда. То есть каждому найдется, что сказать. Вот. Каждая религия претендует на некое превосходство. И это вполне естественно, потому что человек, который следует какой-то определенной традиции, он должен быть уверен в том, что то, чему он следует, самое лучшее, на чем он будет ему следовать. Вот. Но тем не менее, нет необходимости говорить о превосходстве той или иной традиции, поскольку Бог сердце направляет душу на обучение в ту или иную традицию согласно желаниям этой души, ее уровню, соответствию. Вот. И вот это очень важно понять, что вот эти вот какие-то всевозможные споры о превосходстве, они более-менее бессмысленны, потому что, с одной стороны, имеется наше желание, конечно, чего мы хотим, с другой стороны, есть сам Верховный Господь, который находится в сердце, который направляет нас туда или сюда. Вот. И поэтому люди делают, конечно, какой-то там свой выбор, но при этом они испытывают какой-то внутренний определенный импульс, и в одной какой-то культуре они чувствуют себя более комфортно, в другой менее комфортно. Например, я могу рассказать о себе, что я с детства, лет где-то с 10, уже, так сказать, интересовался именно восточной традиции, меня интересовала йога, я уже читал какие-то там еще в ксерокопиях, в подпольных вариантах, всякие разные какие-то книжки по йоге, по философии. Меня это все очень волновало. Потом в 19 лет я прочитал Бхагавад-гиту, такую академическую версию перевода в серии «Всемирная литература». И меня она так захватила, что я прямо ее переписал себе в блокнотик. Там был неполный вариант, сокращенный, тем не менее, там где-то стихов 60 из Бхагавад-гиты, которые меня особенно потрясли, я их прям переписал, я постоянно перечитывал. Вот. При этом я искренне пытался изучать то же самое Евангелие, в церковь несколько раз ходил, был даже у меня один знакомый проповедник, батюшка, вот мы с ним так общались, вот так какие-то вопросы задавал, но он не мог мне ответить толком, так сказать, как-то я был неудовлетворен всеми этими вещами, и сердце мое постоянно стремилось к другим вещам. К ведической духовной традиции, к Востоку. И, например, как это можно объяснить, почему так? Вроде бы я родился, если в этой стране, значит, я должен естественным образом испытывать как бы симпатию и естественное влечение к тому, что здесь предлагается мне. Вот, но нет, почему-то меня все время тянуло в другую сторону. А есть другие странные случаи, как, например, люди рождены в Индии или в какой-то другой стране, и ни с того ни с сего, там другие религии, может быть, индуизм или ислам на Ближнем Востоке, и ни с того ни с сего вдруг человек хочет принять крещение. Вот, и люди говорят, да ты что, ты буквально пару лет назад в Ираке был случай, когда один молодой студент решил принять христианство, так от него отреклась вся семья вообще. А отец его родной чуть не убил его, он был, говорит, ты вообще позор для нашей семьи. И этот парень бедный не знал, куда деваться, и он вынужден был искать убежище в другой стране, какая-то европейская страна дала ему убежище что-то, или Бельгия, или Голландия, он уехал туда. То есть, смотрите, получается, что вроде бы как есть вера, с одной стороны, но когда эта вера лишена духовного знания, понимания истинного смысла духовности, тогда эта вера становится как бы не фактором прогресса, а наоборот, чем-то таким очень фанатичным, очень тяжелым, очень болезненным. Вот. Поэтому здесь нужно понять, что выбор того или иного, скажем, пути, той или иной традиции, он очень тонкий. Вот. И отчасти Верховный Господь, или Параматма, Бог сердца, который находится там, он подталкивает нас к тому или иному, может быть, к тому, чем мы уже занимались. Потому что в Бхагавад-гите Кришна объясняет, что как правило, духовный процесс, совершенствование в нем занимает больше, чем одну жизнь. И человек может заниматься уже какой-то одной традицией, но не достичь совершенства на этом пути. Он, скажем, умер, и потом он родился, может быть, в другой стране, но у него сохранилась тяга к тому учению, которым он уже занимался. И, может быть, в этой стране популярна какая-нибудь другая религия, она представляет собой большинство. Вот. А у человека сохранился вкус и интерес к тому, что он уже практиковал. Поэтому он начинает, допустим, в христианской среде выискивать там индуизм, а кто-то, наоборот, в индуистской среде стремится к христианству. Вот это просто-напросто оживает память его прошлого опыта, тяга вот к той или иной такой вот форме, которой человек уже когда-то занимался. Вот поэтому это очень деликатный вопрос, и здесь невозможно всех взять и записать, скажем, там, какую-то одну традицию, сказать, что ты русский, значит, должен быть православным, или если ты родился в Индии, значит, должен быть кришнаитом, или вишнуитом, или шиваитом. Это невозможно сделать, потому что мы все, так сказать, путешествуем по этому миру в разных телах, несем с собой разный опыт, и параматма, Бог сердца, напоминает нам об этих вещах, и поэтому люди имеют совершенно разные такие, как бы сказать, склонности, интересы. Вот поэтому это вопрос очень и очень тонкий. Вот. Еще мне хотелось сказать о том, что часто, ну, мне лично приходилось сталкиваться с таким представителем христианства, которые говорят, что вот, предположим, я послушал или там почитал вашу ведическую литературу, все вы очень красиво, правильно говорите, все очень похоже на истину. Но поскольку вы не идете за Иисусом Христом, значит, это все от сатаны. Это означает, что все это ложь. Они говорят, ведь сатана тоже иногда приходит как ангел света, потому что сам по себе изначальное имя – это Люцифер, это ангел света, светящийся Люцифер. И вот он может, как бы так сказать, искушать вас, и все это вам кажется чем-то таким очень ангельским, очень божественным, а на самом деле это просто сатана в облике этого ангела света вводит вас в совершенно ложным направлением. Что можно сказать на это? На это можно ответить словами самого Иисуса Христа, когда книжники из Иерусалима обвиняли Иисуса в том, что он от сатаны, когда он начал прощать грехи и так далее, они стали возмущаться. Они говорили, кто тут такой, чтобы прощать людям грехи, только Бог это может делать. Вот, и ты от сатаны, если ты поступаешь таким образом. И что он им ответил? Он сказал так: как же сатана может изгнать сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. То есть идея в чем? Идея в том, что если кто-то там от сатаны, то таким образом сатана может знать сам себя. Кто такой сатана? Это тот, кто может быть хитростью, какими-то там внешними привлекательными вещами совращает, соблазняет живое существо, вводит его в грех, в искушение. То есть на начальном этапе все так очень благообразно, красиво, а заканчивается все какой-то греховной деятельностью. Но если мы наблюдаем, что люди действуют последовательно в течение своей жизни, не только красиво говорят, но и, скажем так, красиво живут, живут чистой жизнью, то где же сатана? Как может сатана сам себя изгнать? Потому что сатана – это порок. Это порок. Вот. А если человек освобождается от порока, то что же тут сатанинское? То есть, поэтому Христос и говорит, как же сатана может изгнать сатану? Если царство его разделилось, то он не может устоять. То есть совершенно очевидно, что одно дело, конечно, красивые слова, за которыми, может быть, прячутся какие-то темные дела, но когда мы имеем возможность понаблюдать с течением времени каких-то людей и увидеть, что их жизнь достаточно целостно, что говорят, то и делают, и в этом нет никакого греха, ничего, нет никакого лицемерия, нет никакой двойственности. Есть чистота, как внутри, так и вне, то в чем сатана, в чем искушение, в чем порок? Вот, то есть совершенно очевидно, что требуется некоторое время для того, чтобы понаблюдать, увидеть и сделать какие-то правильные выводы. Вот. Действительно, конечно же, хотя христиане постоянно ставят на исключительности своего пути и говорят, что никто не может прийти к Отцу, кроме как через меня. Вот, если рассмотреть ту же самую фразу чуть более внимательно, то там фактически опущено слово «сейчас», потому что само предложение построено в настоящем времени. И действительно, 2000 лет назад в Палестине во времена Иисуса Христа не было никого, кроме Него, чтобы мог действовать действительно в качестве такой вот такой личности-освободителя. Он нигде не сказал, что он один навеки. Странно было бы думать, что у Бога всего один сын и всего одна возможность. Вот, ну ладно, про эту идею исключительности мы уже говорили. Вот, самое-то интересное, что христианству достаточно странно претендовать на исключительность своего учения, когда очевидно, что само по себе это учение недосказано. Ведь Христос же говорил, что многое имею еще что сказать вам, но не вместите, ибо черствы сердца ваши. То есть что-то такое еще было очень важно, чего он не мог сказать людям. И Христос не мог дать какого-то более глубокого духовного знания малокультурным людям, которые его окружали. Он сказал, что если о мирском говорю, вы не верите, что же будет, когда о небесном скажу? То есть то, что Иисус чего-то недосказал, об этом, в этом невозможно винить самого Иисуса Христа. Скорее, в этом повинны те, которым он проповедовал. Он говорил, что я не за праведниками пришел, а пришел за грешниками. А что могут грешники понять духовно, где требуется чистота сердца? Вот, поэтому сначала необходимо очистить сердце. С другой стороны, если мы возьмем ведическую культуру, то мы увидим, что она рассчитана на людей более добродетельных. То есть представьте себе те же самые христианские принципы: не луби, не кради, не луги, не прелюбодействуй. Зачем говорить о таких вещах людям цивилизованным? Они так этим не занимаются. То есть в этом плане Индия была значительно более чистой, благополучной страной, чем Ближний Восток. Вот. Она всегда, Индия, считалась страной высокой культуры и морали. Такого количества храмов, как в Индии, нет нигде в мире до сих пор. Раньше было гораздо больше. Вот. С другой стороны, надо также заметить, что существуют разные уровни христианства и ведической культуры. И везде есть свои святые, везде есть свои новички, которые дискредитируют традицию, являются, так сказать, плохими представителями. Вот. И нет необходимости говорить о превосходстве той или иной традиции, так как Бог сердце сам направляет душу согласно ее желаниям и уровню. Вот. Иногда бывает так, что встречаются какие-то переходы с конфессии к конфессии. Если человек только начинает духовный путь, еще не утвердился в своих ценностях, он может легко попасть под одно влияние, потом под другое влияние. Вот, страху нет. То есть какой-то поиск может быть, пока человек не найдет себя, не найдет своего уровня, своего понимания. Но, по сути дела, нужно понять, что в основе обоих учений различий нет. То есть есть единый Бог, есть душа, его частица, есть вечный духовный мир, и временный материальный мир. И способ перейти в высшую духовную реальность – это очищение души и привязанность к Богу. То есть вот это основные постулаты, по которым, в принципе, наблюдается единство. Здесь нет никаких разночтений особенных. Все остальное – это уже какая-то специфика различных традиций. Отличие в том, что веды ясно описывают верховную личность Бога, чего нет в библейской традиции. Там о Боге как личности очень-очень мало что сказано. Вот, а веды описывают имена, формы, качества, деяния, огромное количество информации именно об этом, о личности Бога. Там описываются типы отношений с Богом, то есть учение о расах, что по отношению к Богу мы можем быть не только рабами, не только слугами, а также мы можем быть и друзьями, и возлюбленными, и даже в форме, в виде родителей, родительских ролей даже можем играть, когда ребенок, когда Бог предстает в виде младенца. Вот, как вот есть отчасти вот это проявление таких отношений в этом сюжете Дева Мария и младенец Иисус. Ну, то есть, как бы, вот, хотя это не полное соответствие, конечно, тем не менее, когда мирская женщина, да, она играет роль матери по отношению к Божьему посланцу, который по большому счету к матери-то не нуждается. Но точно так же веда говорится о том, что мы можем выполнять роль даже родителей Бога. Это как такой божественный театр, в котором играют такие разные роли. И есть даже возможность близких отношений, супружеских, таких любовных. Там очень детально описан сам духовный мир, его структура. Детально описан весь процесс от веры до любви. Все обычные люди говорят: вот вера, какая у вас вера, у нас другая вера. Вот, то есть вера – это на самом деле всего лишь начало процесса. Веды говорят, что этот процесс он многоступенчатый. Сначала идет вера, то есть как бы вложение сердца, я верю в это направление какое-то. Эта вера приводит меня в определенное общество, людей, с которыми начинаю общаться. Общаясь с ними, я начинаю вдохновляться и что-то такое уже делать, какое-то служение Богу начинается. В процессе этого служения происходит очищение сердца. Когда мое сердце очищается, я начинаю испытывать уже реальный духовный опыт, теперь моя вера перерастает уверенность. Потом она уже превращается в некоторый такой вкус, духовную тягу, устойчивую к Богу. В конце концов, она превращается в любовь. То есть все эти вот этапы от веры до любви, они очень подробно описываются в ведической литературе. Там описаны пути прямые и косвенные. То есть прямой путь – это путь для тех людей, которые готовы уже в прошлой жизни, они, может быть, проделали предварительную такую работу очищения в этой жизни, настолько созрелы, что они готовы принять Бога уже полностью, посвятить свою жизнь служением, не отвлекаясь на что другое. А другие люди, которые не готовы к такому шагу, они могут пойти косвенным путем. То есть там эти два пути называются невритимарг. Невритимарг – это прямой путь, путь отречения от материи, вручения себя Богу. Как правило, он для небольшого количества людей. Немногие могут идти этим путем. А праворитимарг – это путь постепенного изживания в себе материальных привязанностей, при этом параллельно занимаясь служением Богу. Вот, то есть эти вот вещи все учитываются, потому что разные люди с разными возможностями. Но чтобы понять вот эти вот все тонкие вещи, особенно то, что связано с личностью Бога, с типами отношений, учения о расах и так далее, о духовном мире, для этого сначала необходимо пройти основные принципы, очиститься, пройти через следование заповедям, таким как «не убей», «не кради» и так далее. Вот. И это подведет людей к пониманию того, о чем Христос не сказал, когда Он сказал, что много чего еще имеет Он сказать. Но невозможно первокласснику дать информацию из 10 класса, потому что он там поймет? Ничего не поймет. Сначала нужно пройти первый класс, второй и так далее. Вот поэтому существуют разные уровни христианства, разные уровни ведической традиции. И, в общем-то, мы должны стараться смотреть на вот это духовное разнообразие глазами духовного знания. То есть стараться понять, что если Господь допускает о существовании таких вот всевозможных разных традиций, путей, значит, это для чего-то нужно. Если люди чувствуют себя комфортно в рамках одной традиции, не очень комфортно в рамках другой традиции, нет необходимости их к чему-то там склонять или говорить, что вы там заблудшие овцы, вернитесь в полную церковь или еще что-нибудь такое. Это уже такие больше политические разговоры, нежели духовные, потому что сердцу невозможно приказать. Там есть свое понятие, и существует Господь, который направляет наш путь. Если мы искренне хотим прийти к Нему, то Он наставит нас на тот путь, который сейчас для нас является наиболее приемлемым. И следуя своей практике, мы очищаемся, когда мы смотрим на других людей не просто по тому, к внешней какой традиции они принадлежат, а мы способны оценить их качество. Если кто-то говорит, что он связан с Богом, ну, тогда должны быть божественные качества, и все. Вот если есть божественные качества, то вот это и есть самое главное. То есть дерево судится по плодам. Смысл не в том, к чему мы принадлежим, какой партии, каким цветом мы крашены или мазаны. Вот. А реально мы проявляем духовные качества или нет. Если да, то все в порядке. Это обозначает, что процесс работает. Это обозначает, что мы связаны с Богом. И общаясь с Богом, мы развиваем божественные качества. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Это очень простая вещь для понимания. Поэтому, если мы видим в человеке проявление божественной природы, то есть, что он терпим, любящий, понимающий, то в чем проблема? Если он практикует какую-то не ту традицию, какая нам кажется, допустим, более правильной, если мы видим в нем реальные качества, значит, все в порядке, технология работает. Вот поэтому, если Господь дозволяет существование всевозможных различных вот этих вот путей, тем более мы должны быть в этом вопросе терпеливы, терпимы. Вот. И если мы что-то выбрали, то нужно стараться следовать этому процессу наилучшим образом. Тогда мы станем хорошими представителями той традиции, которой мы следуем. Вот. И это как-то вдохновит других людей также. Вот. Если мы просто будем спорить, ругаться, очернять друг друга, какие такие, а вы такие, то это уже не имеет никакого отношения к духовности, это просто политика. Кто больше последователей приобретет? Это уже не имеет никакого отношения к духовности, повесть. Потому что духовность — это то, что развивает в человеке именно высшие качества. Все, на этом мы закончим вот эту вот тему по сравнению христианства и ведической традиции. Там еще очень много всего, но я думаю, что теми тремя занятиями мы вполне основные моменты, так сказать, осветили. Теперь, если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Да, вопросы у нас есть, я зачитаю. Вопрос пришел еще на прошлой неделе, когда мы только начали разбирать эту лекцию, но в связи со связью нехорошей. Вопрос. Являясь слушателем вашего радио, прослушал курс лекции «Сокровенное знание», и у меня появился вопрос. Имеют ли души родственные связи? Поясню. В земные периоды нашей жизни мы появляемся в определенной семье, то есть имеем родственников, маму, папу, братьев и сестер. Как осуществляется и осуществляется ли взаимодействие душ между собой в неземной период их существования? С уважением, Валентин Мороз.
Последнюю фразу еще раз зачитайте. Осуществляется ли?
Как осуществляется и осуществляется ли вообще взаимодействие душ между собой в неземной период их существования?
Внеземной?
Да, у вас в чате.
Или земной?
Неземной.
Внеземной.
Да, у вас в чате есть эти вопросы.
Угу. Значит, взаимодействие между душами естественно осуществляется, потому что и все мы, естественно, являемся родственными. По одной простой причине, что у нас общий источник, то есть отец один, как вот пять пальцев из одной руки растут, хотя они все, может быть, разные, в разные стороны смотрят, один больше, другой меньше, они все родственники, они из одного корня. Вот, так же, как ветки дерева из одного корня растут, хотя и в разные стороны смотрят. Точно так же все живые существа имеют общий исток, поэтому по большому счету мы все родственники. Почему и называют в разных традициях, те же христиане, там, братья и сестры. В каком смысле, братья и сестры? Не в кровном смысле, а в духовном смысле, что мы все дети одного отца. Вот. Теперь, что касается непосредственно семейных отношений. Да, бывают настолько сильные вот эти вот семейные привязанности между родственниками, что люди настолько привязаны к какой-то определенной семье, что они могут даже поколение за поколением, если они так сильно привязаны, рождаться в одной и той же самой семье. То есть, в строгом смысле слова, какой-нибудь внук, который родился после смерти своего дедушки, может на самом деле и быть этим самым дедушкой, то есть, который через поколение родился, так сказать, в той же самой семье, стал сыном своего же сына. Вот, то есть существуют такие вот интересные всякие разные связи. И бывает так, что, предположим, люди очень легко привлекаются друг к другу. Вот, например, почему некоторые очень легко становятся друзьями. Вот они только увидели один раз друг друга, и сразу они так друг другу понравились, сразу они друг друга прекрасно понимают, друг другом очень хорошо, понятно. Все, они становятся друзьями, подругами. А с другими людьми, наоборот, какая-то вот даже мы практически толком-то и человека не знаем, первый раз увидим, но уже какая-то вот, почему-то какая-то неосознанная антипатия существует. Это происходит в связи с тем, что с какими-то людьми мы уже когда-то близко общались, дружили, поэтому сейчас мы в них легко узнаем своих прошлых друзей. А с кем-то, может быть, мы враждовали в прошлом, и хотя в этой жизни мы человека первый раз видим, но сразу уже как бы смотрим на него с таким определенным подозрением. Бывает так, что в рамках одной семьи появляются люди из поколения в поколение. То есть одни и тот же муж и жена, они могут только ролями, например, меняться. Если мужчина был очень сильно привязан к женщине, он может получить тело женщины, а женщина, наоборот, может получить тело мужчины. Одни и те же души просто могут поменяться телами, поменяться ролями. Вот. Иногда бывает так, что они были очень сильно привязаны друг к другу, позитивно привязаны, и опять где-то они вместе встретились. А бывает так, что люди были негативно привязаны друг к другу, то есть враждовали. Или там какие-то там должники, кредиторы, кто-то кому-то не отдал свой долг, помер. И потом эти люди, которые не сумели взыскать свои долги с этих своих, так сказать, должников, они могут родиться детьми в их семье, и те теперь хочешь не хочешь будут им отдавать, как родители отдают детям бескорыстно. То есть существуют такие очень сложные кармические связи, переплетения, которые из поколения в поколение идут, вот, и души сходятся и расходятся. Вот, но при всем при том они остаются родственниками. Вот, но их отношения иногда могут быть легкими, приятными, да, они могут быть очень проблемными. Вот, и особенность вот этих вот межличностных отношений состоит в том, что все мы в этом мире как-то обусловлены, материальная природа, и поэтому отношения наши здесь никогда не будут совершенными. И единственный путь усовершенствовать межличностные отношения – это когда мы сами становимся чище, когда мы становимся сами ближе к Богу, тогда вот мы обретаем изначальные качества души, и тогда общение между нами становится воистину любящими и родственными. Потому что бывают такие родственники, что, не дай Бог, порой с ними сложнее общаться, чем с людьми, даже которые не являются нами родственниками. В истинном смысле родство обозначает любовь, а любовь обозначает всегда определенную жертву, то есть способность что-то отдать тому, кто любишь, какое-то служение ради него. Вот. И сама духовная практика, она именно делает людей вот такими вот чистыми, мягкими, бескорыстными, то есть идеальными родственниками. Вот с такими родственниками очень легко и приятно общаться, и мы можем сами такими стать. Тогда вот это вот духовное родство, оно будет ощущаться значительно лучше. Вот так бы я ответил на этот вопрос.
Я зачитаю второй вопрос. Угу. Василий Рюрикович, когда и в связи с чем в христианстве сложилась традиция воздержания во время поста не только от мясной, но и от молочной пищи? С уважением, Анастасия.
Ну, этот вопрос, конечно, лучше адресовать адептам христианства, потому что я не могу, конечно, назвать точно каких-то там дат и причин, почему и когда. Единственное, что можно сказать в целом, что молоко, это, хотя это благостный продукт, вот, тем не менее, там много, так сказать, белка. И для практики аскезы, для практики воздержания, вот этот вот белок сам по себе, он не очень хороший. Поэтому на время, когда люди совершают какие-то такие, знаете, бывают, ну, периодически или сезонные, скажем так, аскезы, для того, чтобы ум легко контролировался, для того, чтобы никакие там желания не беспокоили нас, стараются менять, так сказать, характер диеты. Вот. Ну, мясо там понятно, это больше лизгун и невежество, молоко – это пища благостная само по себе. Вот. Но если, так сказать, переусердствовать и слишком много всего этого, вот, то это тоже может дать, так сказать, иногда не очень хорошие плоды. Поэтому на какое-то время я могу предположить, что от этой пищи тоже могут люди отказываться, так сказать, чтобы слишком, так сказать, не генерировалось, например, ну, в теле мужчины та же самая семя, шукра будет выделяться, если очень много молочной пищи сам себе потреблять. Вот поэтому на время аскезы могу допустить, что от этого тоже воздерживались. Но уж там детали какие-то, когда именно, конкретно, это уж надо у христиан спрашивать.
Вот здесь вот еще одно пояснение, я так понимаю, к первому вопросу пришло. Узнают ли души себя в неземной период жизни? Могу я встретить души моих родителей?
В принципе, такое не исключено, но все дело в том, что души могут быть в разном состоянии. Возможно, что души уже получили воплощение. Если родители умерли достаточно давно, предположим, то они уже наверняка получили какое-то воплощение, и в этом состоянии их трудно узнать. Бывает так, что перерывы между воплощениями достаточно большие, вот, и в этой ситуации такая встреча, в принципе, возможна. Вот. Нужно понять, что эти все наши отношения, когда нас вводят с какими-то существами или потом разводят, всеми этими отношениями занимается и контролирует параматма, то есть Бог сердца. Он источник знания, памяти, забвения. И по его милости мы можем кого-то узнать или, наоборот, не узнать. Вот поэтому, если есть такое желание, то необходимо обращаться к Господу, чтобы Он дал нам эту встречу. Хотя, на самом деле, попытки вернуться в прошлое не очень одобряются в ведах. Потому что все отношения, мать, отец, дочь, сын и так далее, они являются, в общем-то, временными, потому что, в строгом смысле слова, мы не можем, души не могут быть друг другу родителями или детьми. Это тела, в телах определенных мы играем эти роли. Кто старше, они, вероятно, занимают роль родителей, те, кто младше, занимают роль детей. Но не душа порождает душу. А тело, душа, тело, так сказать, одно тело порождает другое тело. Вот. А души, они, как бы так сказать, они бессмертны. Поэтому все эти вот роли родителей и детей, это взаимоотношения телесные. Взаимоотношения телесные. А когда тела уже уходят, то теперь мы можем эти души как бы и не узнать, потому что мы своих родителей как душу-то никогда не видели. Мы привыкли к ним как к телам, что вот это вот мой отец или моя мать, они выглядели так-то, так-то. Но это тело уже давно сгнило в земле или сгорело в крематории, его уже нет. Вот. А как выглядит сама душа, мы можем не узнать. Конечно, Господь, так сказать, как Параматма, он может придать этому существу такой облик, который знаком для нас. Я могу кого-то там узнать или там каким-то другим вот качеством. Вот. Но в целом веды не особенно рекомендуют погружаться в прошлое, все эти прошлые отношения, потому что сама по себе динамика жизни, она двигает нас вперед. Вот, какие-то родители были у нас в этой жизни, какие-то в позапрошлой, какие-то будут в будущем и так далее. Суть не в этом, суть не во всех этих меняющихся отношениях. Суть в том, чтобы найти того, с кем возможны вечные отношения, уже неизменные, кто не может не умереть, ничего, с кем возможна эта вот вечная любовь. Это отношения с Богом. Вот Он нам уже, как говорится, вечные родители, у нас не могут быть такие непрерывные отношения, которые не разрываются смертью. Вот это как бы более предпочтительная программа. Еще какие-то вопросы?
Еще вопрос пришел, но я так, мне на памяти помните, что вы уже отвечали на него, но повторим, пожалуйста, Василий Рюрикович, если вам не трудно, выскажите свое мнение об учении «Живая этика», ваши отношения и трактовка через призму ведического знания.
Насколько я знаком с учением «Живой этики», это учение является синкретическим, то есть в нем собраны различные элементы всевозможных разных традиций. Елена Ивановна Рерих, она общалась с разными людьми вот, долгое время, жила в Индии. И там есть и элементы карма-йоги, то есть такой благой деятельности, которая приближает человека к Богу. Там есть элементы гьяна-йоги, то есть понимание своей вечной духовной природы, отличной от внешнего физического тела. Вот, там есть какое-то такое общее понятие об абсолюте, но там, конечно, как-то все это немножко абстрактно, то есть в виде какого-то света, сияния, абсолюта, вот, стремление к этому свету, стремление вверх, определенная практика развития в себе каких-то добродетельных качеств. То есть это все позитивные как бы такие моменты. Единственное, чего я там не заметил, хотя, честно говоря, я давно читал эту серию книг, уже лет 20 назад, если не больше, вот, чего я там не заметил, это я не заметил как-то такого ярко выраженного элемента бхакти, то есть именно любви к личности Бога, то есть о личностных представлениях о Боге там, по-моему, нет, по меньшей мере, я не замечал этого, как-то так это все неявно. И вот в этом, конечно, достаточно сильное отличие от ведической традиции, потому что веды, они так как бы ведут человека, что начинается от кармы, более грубая форма деятельности, потом гьяна, более тонкая форма деятельности, потом йога в ее таком мистическом варианте, и как бы вершиной всего является раскрытие уже души бхакти. Вот. То есть можно сказать, что гьяна-йога, она, вернее, агни-йога, она имеет в себе какие-то такие вот элементы этих основ четырех йог, которые объясняются в Бхагавад-гите, карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога и бхакти-йога. Вот. Но поскольку она, так сказать, создана человеком, скажем так, Еленой Рерих, вот, то там есть, конечно, хочешь не хочешь, какие-то определенные несовершенства, потому что все, что делает человек, оно всегда немного несовершенно. Вот. Для меня эти идеи были привлекательны в свое время. То есть я благодарен этой системе, оттуда кое-что почерпнул, читал некоторые вещи оттуда. Вот. Но поскольку меня как бы привлекала всегда такая конкретика четкая, то есть мне хотелось четко знать, что к чему, вот, то я продолжил свой поиск, и когда уже пришел к ведам, к первоисточникам, то я увидел, как вот эти вот все идеи, они конкретно оформились. Вот, то есть мне лично в системе Агни-йоги не хватало именно конкретики. То есть мне казалось, что там слишком как-то все уж больно общо, размыто. Вот. А я человек как бы такой конкретный, и мне хотелось все-таки знать, что к чему конкретно, что делать-то. Вот. И я как бы пошел именно по пути более такого личностного подхода, когда я обнаружил понятие о личности Бога, возможности служения ему. Вот тут я, так сказать, уже понял, что это мое. Вот такой мой краткий комментарий на эту тему.
Еще один вопрос, и очень интересный, на мой взгляд. Являюсь вегетарианкой 20 лет. На прошлой неделе пришлось удалить в пищевые отходы 2 комнатных растения, так как уже нет места в квартире. Вырывая корни из горшка, чувствовала себя убийцей. Скажите, может ли этот акт повлечь за собой греховные реакции? И каким образом лучше удалять лишние комнатные растения? Большое спасибо, Наталья.
Я немного не понял контекст. То есть, что там, так много растений в квартире, что пришлось удалять или что?
Ну, может быть, квартира не сильно большая, а 2 комнатных растения разрослись настолько сильно, что уже просто не было места.
Ну, я не знаю всех деталей. Если нет возможности это растение куда-то там отдать или пересадить в какую-то, так сказать, почву или в какой-нибудь там ботанический сад отвезти. Ну, иногда я уже говорил, что насилие в этом мире полностью не избежать, потому что, в конце концов, даже вегетарианцы, они тоже едят тела других живых существ. Это ведический афоризм «Дживо дживасия дживанам» – одно живое существо есть другое живое существо. Даже вегетарианцы, мы едим морковку, картошку, там все это тела других живых существ. Вот. Но совершенно очевидно, что реакции за убийство растений, они не такие серьезные, как за убийство животных, потому что сознание живых существ, целых растений, оно более суженное, поэтому они не чувствуют такой сильной боли, как животные. Вот. Да, это как бы такой, конечно, вынужденный акт насилия, который, может быть, не самый лучший, вот, но порой мы вынуждены идти на какие-то такие вот вынужденные вещи. Вот. Это, я думаю, что это не это стандартная практика, поэтому по этому случаю не стоит особенно, может быть, так сказать, укоряться, убиваться. Но я тоже не по себе, когда, допустим, я приезжаю на дачу, мать просит там помочь, и она говорит, вот нужно там обрезать какие-то ветки такие. Я говорю, мам, давай что-нибудь лучше выкопаю, скопаю ветки, эти резать я не буду. Вот, потому что мне неловко у живого растения, там у какого-нибудь яблони или у какого-нибудь там куста обрезать все эти ветки. Вот. Поэтому иногда, конечно, когда уже больше, скажем так, сочувствия, что ли, сострадание должно быть проявлено к человеку, вот тут уж приходит и жертва чем-то другим. Вот. Но нужно просто стараться планировать или прогнозировать свою деятельность, что если вы что-то сажаете, то, значит, это растение имеет тенденцию как-то разрастаться, и на каком-то этапе, может быть, когда это еще не слишком поздно, куда-то нужно его там отдать или высадить, или еще что-то такое. Но в целом не стоит так сильно огорчаться по этому поводу, просто на будущее необходимо учесть и уже действовать так, чтобы не приходилось так вот поступать.
Еще один вопрос к нам пришел на почту. Здравствуйте. Вы упомянули, что в Писаниях говорится о судном дне. И в том, что люди...
Что-то пропадает, звук не очень хорошо слышу. Еще раз.
Вы упомянули, что в Писаниях говорится о судном дне. И о том, что люди будут петь песни, которая им поможет. Могли бы вы более подробно рассказать, что это за песнь, и есть ли текст ее в Писаниях? Спасибо.
В Библии конкретно не говорится какая-то песня. Там сказано, что там будут какие-то 144 тысячи избранных, которые будут вот какими-то особыми печатями на лбу петь песню, которая неизвестна всем остальным. Вот. А в Ведах чуть более подробно все это изложено. Там сказано, что есть такое писание ведическое, называется Брихандарадия Пурана. И там сказано, что в нынешний век, в нашу эпоху, в Кали-югу, нет другого пути. 3 раза повторяется, кроме воспевания святого имени Бога, воспевания святого имени Бога.
Спасибо, что продолжаете слушать Аюрведа Радио. Оставайтесь с нами. Дарит вам хорошее настроение. Аюрведа Радио.